Для того, чтобы разобраться в исходных вопросах, мы занялись сравнением того, как закон, на первый взгляд, один и тот же, вот относительно отходов, собственности на отходы производства, разбирается в нашей брайсе и в Тойсфейс. И обратили внимание на интересный момент. Тойсфейс, в отличие от брайсы, не разделяет вообще между камнетесами и другими отходами от обработки камня и отходами, получаемыми при исполнении других работ. То есть, полагает судьбу этих отходов, зависящими от субъективного представления заказчика, ну, либо от сложившегося в каком-то месте обычая. Брайса же полагает отходы от обработки камня вот такой особой статьей, где отходы не обладают собственной значимостью настолько, что они как бы объективно являются гефкером вне зависимости от каких бы то ни было субъективных мнений. В конце урока мы связали это с географией. То есть, поскольку Тойсфес составлялись на территории Святой Земли, где камня много, и отходы от него, я, честно говоря, вот эту логику не вполне уловил, почему там, где камня мало, отходы от него не обладают значимостью. Можно было бы рассуждать наоборот, сказать, что в тех местах, где камня нет, камень настолько драгоценен, что там сражаются за каждый кусочек. Но, тем не менее, вот Рэбе предложил другую логику, очевидно, имея в виду, что, мол, в тех местах, где камня нет, не умеют использовать их отходы, ну и вообще непривычны к использованию камня, поэтому у камня значимости ноль. У отходов от камня значимости ноль. Так вот, Тойсфейс, которые складывались в земле Израиля, которые составлялись в земле Израиля, где камня много, более того, он обладает преимуществом перед камнями других мест, вот камни и ее железо, Писание нам заявляет, там у отходов от камня есть определенное значение, но, во всяком случае, сравнимое с отходами, сравнимое по возможной значимости с отходами от других производств. И поэтому там камнетесы стоят в одном ряду с прореживающими ветви, там, пропалывающими и так далее. А брайса составлялась, предположил Рэбе, ну и во всяком случае однозначно связан больше с Вавилоном, составление брайтот, в том числе те, которые составлял Раби Хия, поскольку он выходец из Вавилона. А в Вавилоне камней принципиально нет, там принципиально иная природа. Раши, если вы помните, он объяснял, что туда потоп смыл все, что произошло в результате там, все, что произошло в результате потопа, все, что было смыто потопом, оно было смыто в Вавилонскую долину. И поэтому там камни оказались где-то очень глубоко под, там, я не знаю, как называется этот слой, но вот под слоем намытого мягких всяких пород. И поэтому там, мол, нету камней, там, если люди хотят что-то строить, то они делают кирпичи, как это было еще при Вавилонской башне. Поэтому камни, отходы, вернее, от обработки камня там значимости не имеют, и они объективно не обладают никакой стоимостью, никакой ценностью. Потому так и различны законодательные решения Тойсфес и брайса. Продолжаем. Страница Шинков Алеф, 321, пункт Вов. Алпи зе Юван Машикосов Берешима Анал Шелквойдушес Адмур Маараш и так далее. На основе этого понятно то, что мы находим в заметке, которой мы занимаемся практически с самого начала беседы, там, где про Рэбе Маараша, его диалог с Рашбатцем. В заметке Рэбе Маараш. Тут я, наконец, разродился и заглянул в сноски, что же это за заметка такая. И, честно говоря, в сноске, кто располагает нашим сборником Это четвертая сноска в беседе. Там как раз говорится, что эта заметка была составлена Ребе Рашабом. Другое дело, что рассказывает она Ребе Рашабом, сыном Ребе Маараш. Другое дело, что рассказывает она о событиях, происходивших, ну, о том, пересказывает выводы, совершенные Ребе Маарашем, диалог именно его, но заметка Ребе Рашаба, не очень понятно, почему Ребе здесь он называет заметкой Ребе Маараш, ну, очевидно, имея в виду, что о нем в ней идет речь. Так вот, в свете вышесказанного становится понятным то, что в этой заметке значится. Имеется в виду, становится понятным тируц Ребе Маараша по поводу противоречия, кажущегося между законом, как в нашей брайсе, и ситуацией с отходами от высечения скрижалей Мойше Рабейну. «Меахар ши Исроил гою аз голхей мидбар». А давайте взглянем на ситуацию с Мойше Рабейну с позиции тоже вот географических. Евреи тогда шли по пустыне. Шешом афальпишен искерсет слома воним, лойдугма бекойшеший эйцем, бемикейшеший эйцем. Несмотря на то, в скобочках Ребе отмечает, что были у них и там камни, как мы видим, например, из истории с теми, кто вышел в субботу собирать дрова, на определенном этапе, это описывается в недельной главе Шлах, и они были казнены в пустыне. А чем казнены? Они были приговорены к наказанию скила, который означает сбрасывание с обрыва каменистого и впоследствии, значит, забрасывание камнями. В том случае, если человек не погиб в результате того, что его сбросили с высоты. Ну, то есть, камни у них были, во всяком случае, на это. Эйн регилус лейштамеш баавоним. Тем не менее, пустыня, ну, вроде как предположимо, что по умолчанию не каменистое место. И поэтому использование камней для них было непривычным. Дальше опять скобка. У вифрат левинен. А в особенности для строительства. Шарей лой бону шум биньон миквуим, поскольку евреи на тот момент никакого строительства, собственно, такого капитального не вели. Мяхар шигой бы мацев де вейсу в яхану вейсу хулю, поскольку евреи на тот момент, как мы сказали выше, блуждали по пустыне и все их передвижение, оно было, предполагало только временные стоянки, как потом в главе Масей расположились станом. Лахен халал за клол демисаты те авони мейн богем мишум гезль и. То есть, их ситуация была в определенном смысле родственной ситуации, в которой складывалась брайса. Они как бы находились в местах, где камень был непопулярен как материал. И по этой причине камнетесы в брайсе, к ним имело отношение законодательное решение брайсы, что, мол, камнетесы отходы свои могут забрать, смело присвоить, потому что они объективно не обладают ценностью. Лахен халал зе аклол де мисаты те авоним эйн богем мишум гезель. Упируш мипнейшихем гевкер вейнам шаихам леабалим. А почему это не гезель? Вот в свете того, что мы вчера как раз подробно объяснили, не потому что не из-за субъективности взгляда на эти отходы. С точки зрения субъективного взгляда, там отходы от прореживания ветвей, скажем, они могут, да, обладать значимостью, могут не обладать значимостью. А эти отходы, они до такой степени не обладали значимостью никакой, что они никакого отношения к Баалим не имеют. То есть, в определенном смысле, субъективное мнение со стороны хозяев в отношении них невозможно, потому что они к хозяевам не имеют отношения. Ну, вот как мы приводили вчера пример с пылью, которая была смыта со стекол. Шехем гефкер ли гамри мехем эсахевца. То есть, они с точки зрения объективной, как объект, представляют собой гефкер в полном смысле этого слова. Велой рак мишум шейн балабайс макпит гавра. А не только, во всяком случае, с точки зрения того, что балабайс, то есть одно другому не мешает, балабайс при этом не макпидит на их присвоение, там, не санкционированное, не будет сердиться, если кто-то их возьмет. Но не поэтому они являются гефкером. Веймкейн, магой ацуэрых беагетер депсол лихо псулосун шелхо егей. И вот на основе такого подхода Ребе Рашаб задает вопрос. То есть теперь определились по меньшей мере с вопросом со стороны Ребе Мараш, простите. Ребе Мараш задает вопрос, зачем нужно было разрешение со стороны Всевышнего, пускай тебе будет, остаются отходы от, этих, от этого снопринана. Вопрос такой возникал в контексте той ситуации, в которой евреи находились, где камень был, как мы сказали, непопулярен, и поэтому его отходы не обладали никакой значимостью объективно. Валзен и Мара Тируц. И вот на это он отвечает разрешением этого противоречия. Шом снапирин, векан омаравоним стам. Там, в смысле, в ситуации с Моше Рабейну, речь идет о драгоценном камне снапирин. А здесь, в смысле Брайса, отдельно про обычные камни. Увы снапирин, эйнен шайх один де эйнбоген мишум гезель. В чем разрешение противоречия? А тогда очень просто. Дело в том, что все эти рассуждения относительно географии, того, что, мол, в какой-то местности отходы от обработки камня объективно не обладают никакой значимостью, никакой ценностью, они применительно к драгоценному камню, естественно, не работают. Применительно к этому снопирину они не работают. Если не работают, следовательно, как минимум работает здесь законодательное решение, которое приводится в Тейсефте. Ну и применительно каменотесам, да, работает закон Гезеля, закон грабежа, то есть самостоятельно, самопроизвольно они не могут взять, забрать себе отходы их производства. Не работает со снопирином закон «Эйн богэм мишум гезель», нет здесь грабежа, «Кевэмисатэтэй авоним шэйн богэм хашивус», как применительно к камням, у которых нет значимости. Кипсулосен шели снапирин, еиш бэгэн хашивус, поскольку у отходов снапирина, безусловно, есть значимость. Камуван, самоочевидно. Вэлахэн муван ацойра шиёй мракош бурулы мойша, псол лихо, по этой причине актуально, необходимо получение вот этого разрешения, в данном случае со стороны Всевышнего. Мойша Рабейну должен получить у Всевышнего разрешение. Псол лихо. Можешь псойлес забирать себе. Дальше небольшие скобки до конца пункта. Веапируш былошна решима, а оборот, который использует заметка. А уман корев йойсер лазе. Помните, мы с вами несколько раз обращали на это внимание, что Ребе там отдельно замечает, что уман, он ближе к этому. Уман ближе хозяина к этим отходам. Улой лигабе акошбру балабайс имеет в виду не близость Моше Рабейну, большую близость Моше Рабейну к отходам от обработки снапирина, нежели святого благословен он, хозяина. Ки один дээцель балабайс эйни шаек баниден дзиден канал эло. Почему? Потому что, как мы показали выше, разговор о том, работает ли Мойша, работал ли Мойша Рабейну рядом с Балабайсом, то есть со Всевышним, с хозяином, или нет, или на своей территории работал, он здесь не актуален. Закон, ситуация высечением скрижали из-под престола славы, она здесь просто по общим условиям не задействована. Ее данное толкование не подразумевает. Эло лигаби шарбный одам. А что имеет в виду тогда Ребе Рашаб, говоря о том, что, мол, Мойше Рабейну предположительно мог бы приобрести эти вот отходы? Приобрести их вперед других людей. Шалахен бедерах мимейла ауман давка койне зе. То есть он объяснял причину, по которой, по идее, Мойше Рабейну, он являлся в потенциале, легко становился обладателем этих отходов. Если сказать, что эти отходы не обладают значимостью. Они не обладают значимостью, объективно, следовательно, они являются хефкером. Ну, а кто их приобретает? Тот, кто вплотную к ним, тот, кто их, собственно, получает при своей работе, Мойше Рабейну и так далее. Пункт зайн. Оид биур еш ломер бенуге ла гетер депсал лихо беалухейс. Еще одно объяснение следует дать относительно разрешения псол лихо в ситуации с Мойше Рабейну и обработкой им скрижалей. А цойрых беа гетер депсол лихо эйни мипней же псулосун гушер ба лабай сакодж буругу. Разрешение, которое Мойше Рабейну получил, разрешение на присвоение отходов псол лихо, необходимо не потому, что отходы принадлежат хозяину, то есть в нашем случае святому благословенному. Эло мипней ша алуха изгою црихе из лиги из бе гаорин ува мишкан, а по той причине, что скрижали, они должны были находиться в Арона Койдыша в мишкане. И по этой причине, как все, что имеет отношение к мишкану, также и к мишкану, и храму будущему, также скрижали они должны были быть, они цриха и сли есть, ширцибур, должны были быть общественной собственностью. Должны были исходить от сообщества еврейского. Шецорих лимсер лицибур йофе-йофе, то есть обладатель какого-то предмета. Вот, скажем, обсуждавшиеся нами как раз на утреннем хасидусе в беседах жертвования на мешкан. Эти жертвования, они должны были полностью обобществляться. То есть, да, там какая-то женщина прила, какой-то мужчина принес там какие-то материалы, там, золото, серебро, медь или какие-то изготовил предметы для храма. Но он должен был передать их общине, выражаясь словами трактата Ройша Шона, «Лимсер лицибур йофе йофе». Он должен был в крайней степени категорично, ну, то есть, понятно, что можно передать общение, но иметь в виду, что какая-то доля в этом остается за мной. Нет, человек должен был передать народу еврейскому, обобществить тот предмет, который он жертвует, в совершенной степени. Амсира леахра асия, оймель хатхила гам лифнея асия. Вот эта передача, она должна была состояться после изготовления предмета. Вот в нашем случае Мойше Рабейну изготовил скрижали, но это не его скрижали. Несмотря на то, что он занимался их изготовлением. Должен был передать после изготовления, после готовности предмета, или с точки зрения изначальных требований, даже до этого, Гоя Цорих Ли из Мишель Цибур. Предмет должен был принадлежать именно общине. Шаасия цриха лиес бешель цибур, поскольку изготовление мешкана должно было происходить именно со стороны цибура, со стороны общины Израиля. То есть, насколько я понимаю, подобно тому, как вообще все в храмовом служении, в общественном храмовом служении, оно должно было исходить от народа, скажем, люди жертвовали вот эти самые полушекели, вспоминаем утренний хасидус на этой неделе, жертвовали полушекели на постоянные жертвоприношения общественные, храмовые. И из этих полушекелей складывался определенный фонд, средства, на которые приобретались ягнята для принесения одного утром, другого вечером. Приносились они не от лица перечня людей, которые сдали деньги, а от всего еврейского народа в целом. Да, можно говорить о том, что у каждого из этих ягнят была какая-то крошечная доля, которая искупала за каждого конкретного еврея, но это было общественное жертвоприношение. Применительно к нему весь еврейский народ выступал как единое целое. И, насколько я понимаю, во всех вопросах, ну вот из того, что мы сейчас прочитали, во всех вопросах, касающихся Мишкана и храма, примерно так же. «Векамувен гам мигемшиха гемура», и, как понятно, также из продолжения гемуры. «Лой нитна тейрел мойши худошен и марк сов лихо псол лихо мапсулосен шилхо аф косо ксован шилхо». В продолжении гемуры сообщается, например, следующее. «Тора была дана только Мойше Рабейну». То есть Всевышний передал Тору исключительно Мойше Рабейну. И в качестве аргумента такому мнению гемора приводит как раз ту информацию, которой мы сейчас занимаемся. Как сказано, напиши себе ксов лихо, псол лихо, высеки себе, мапсулосон шелхо, аф косовон шелхо. То есть, подобно тому, как псулосон, как вот эти отходы от производства, они принадлежат тебе, также и записанное принадлежит тебе. Ше бекосовон майри алдерах пилпула шебетейра. Что относительно записанного в скрижалях, я так понимаю, ну, относительно Торы в данном контексте, он... Вот таким вот способом толкования Торы, пилпуля Торы, кевесием диврая гемора, как в завершении слов геморы, гемора сообщает, шезе нитен ле Мойше вело ле ацибур, что, мол, Тора, она тоже была дана Мойше, а не общине. Алдерехзе муван бенегеа ле псол ле хо псулосен шельхо. Подобно этому, понятно, относительно псол ле хо, то есть того, что отходы от скрижали отошли в пользу Мойше. На всякий случай, чтобы это никого не напугало, вот этот тезис относительно того, что Тора была передана исключительно Мойше Рабейну, у этого есть продолжение. Тора была передана Мойше Рабейну, но он обошелся с ней щедро и передал ее сыновьям Израиля. Просто вот эта первичная передача Торы, она была адресована именно Мойше Рабейну. А дальше Мойше Рабейну обошелся с Торой щедро, и вот она стала принадлежать, стала общественным достоянием всего еврейского народа, вплоть до того, что она Еруша Гилас Янкев, наследие общины Якова. «Ве афаль пишет псулосен шел духис, гам шел снапирин». И несмотря на то, что отходы от производства скрижалей. Также для случая снапирин. То есть, даже отходы от обработки драгоценного камня. Арейгэм шельклол Исруэл. Они, по идее, должны принадлежать совокупности еврейского народа. Ну, то есть, выше мы выяснили, что Мойше Рабейну отошли отходы от обработки скрижалей. А от кого, кому принадлежали эти скрижали? А они принадлежали евреям. То есть, хидуш того, что отходы от скрижали принадлежали ему самому, это хидуш, вот, который сравним с тем и учится из передачи ему, ну, вернее, одно с другим связано, скажем, невозможно здесь сказать сейчас уже, в какую сторону это учится. того, что Тора была передана прицельно ему. Так вот, несмотря на то, что отходы от изготовления скрижалей, будь они с напирин или будь они из простого камня, они принадлежат совокупности еврейского народа. Венимца шейн магия шовы прута лихолы ход. И получается, что каждый из евреев не обладает в этом большим, чем прута, то есть некоторой минимальной учетной стоимостью, учитываемой стоимостью. Веалав делой тикзоль эйный хал эла бешовый прута, а грабеж, он возможен только в ситуации, когда отымается, грабится нечто по стоимости, составляющее больше пруты. Киатойра лоит и хаев эла бедовар шебемомин, поскольку Тора приговаривает человека к наказанию, скажем, за грабеж, только в том случае, если речь идет о предмете, обладающем некоторой минимальной стоимостью, которая, да, может быть охарактеризована как имущество, момен. Упох и смешовый прута и ныникра момен. А имущество, которое, стоимость которого меньше прута, не называется имуществом, не определяется как имущество. И тогда мы могли бы предположить, ага, значит, в такой ситуации Моше Рабейну не нужно в любом случае получать никакого разрешения. Здесь не работает институт Гезеля. Как раз, кстати говоря, очень хорошо здесь ложится вот это вот определение в Брайсе. Для каменотеса нет Гезеля, только в другом совершенно контексте, но ложится хорошо. То есть здесь никакого Гезеля нет и быть не может, потому что даже в том случае, если речь идет о драгоценном камне самой высокой удельной стоимости, все равно при разделении на 600 тысяч частей стоимость вот этого единицы этих отходов, стоимость одной 600-тысячной и даже более части этих отходов, она все равно не будет составлять пруту. А следовательно, на первый взгляд, Моше Рабейну, если заберет эти отходы, то не сможет быть наказан за грабеж. Но эта логика ложная. Почему? Арейпшита шиосур лигзель нисхий цибур бихол эйфин. Потому что грабить общину тоже запрещено в любом случае. Забирать себе несанкционированное общественное имущество, даже если община чрезвычайно велика, и в этом имуществе при делении на членов общины не будет больше пруты в каждой составляющей, значит, в каждой части. Все равно общественное имущество воровать не след. Это запрещено. Увшита шиевша лоймер алзе шиэйн бахэм мишум гезель. И само собой разумеется, что здесь невозможно вынести законодательное решение, что вот отходы от скрижалей, поскольку это общественное имущество, относящееся ко всему, находящееся во владении всего еврейского народа, поэтому здесь меньше пруты получается в каждой персональной части, следовательно, здесь нет гезеля. «Ки осур лигзель он лигнев колше ген медин колше гу медин тейра», поскольку запрещается что-либо воровать или грабить с точки зрения дин тейра, запрещается даже менее пруты. То есть сам запрет работает применительно к имуществу, обладающему любой стоимостью, в том числе и меньше пруты, вообще к любому имуществу. То есть ничего нельзя воровать либо грабить. Другое дело, что наказание за это в суд обратиться по поводу компенсации за награбленное невозможно, если имущество обладает стоимостью меньше одной пруты. При этом данная логика не работает для общины, которая выступает применительно с точки зрения, если я правильно понял, 57-ю сноску, выступает в качестве единого целого, а не группы компаньонов. И, следовательно, вот эти отходы, они вообще не делятся на 600 тысяч, строго говоря. Ну и, следовательно, Мойше Рабейну в любом случае применительно к вот этой общественной стоимости, общественной собственности, должен был получать разрешение. Честно говоря, у меня остался вопрос, почему это разрешение он получал не от общины Израиля, а от Всевышнего. И, посмотрев по сноскам поблизости, я чего-то не обнаруживаю ответа на этот, вроде бы, сам собой напрашивающийся вопрос. А, впрочем, нет. Вот, кажется, в 51-й сноске дается ответ на этот мой вопрос. Если я правильно понимаю то, что здесь Ребе излагает, ссылаясь на комментаторов, Всевышний передал Мойше Рабейну, помните, мы сказали с вами, что Всевышний сотворил для изготовления скрижалей в шатре Мойше вот этот кусок породы снопринановой, из которой Мойше Рабейну впоследствии, добыв этот самородок, или, не знаю, не слиток, как это называется, но вот этот фрагмент породы, он из него высек скрижали. Скрижали эти он обязан был передать общине в качестве такого вот вложения в нужды мешкана, вложения в строительство мешкана, наверное. А фраза Всевышнего по этому поводу, мол, вот я тебе указываю, где эта порода находится, ты ее добудешь, и скрижали передай общине, а псол лихо, отходы от этих скрижалей общине тебе передавать не нужно. Хотя, впрочем, если так, нет, пожалуй, это не ответ, тогда становится неактуальным весь разговор о том, почему Мойше Рабейну должен был получить права на эти отходы, если они принадлежат общине. Нет, все-таки это другая позиция.